Доброе утро.
Доброе.
Отлично. Отлично. Если бы вы только знали, как сильно вас любит Бог. Я знаю, что все мы знаем, но вот если бы вы только, как будто вчера услышали об этом, как будто только что услышали об этом и поняли, Бог, как сильно Он меня любит, наверняка ваша жизнь, ваше состояние очень сильно бы изменились, правда? Для примера. У кого на этой неделе был день рождения? Руку поднимите, пожалуйста. Так, Юля, Катя, кто еще не вижу? Андрей. Вот представьте, да, как приятно, когда у людей день рождения, там все им подарки дарят, приходят к ним в гости, поздравляют, они себя чувствуют очень хорошо. Бог любит нас, как будто у нас день рождения каждый день. Хочу еще спасибо сказать тем, кто пришел в первый раз. Мы надеемся, что вы сегодня сможете почувствовать атмосферу любви в нашей церкви. И лишний раз напомните себе, насколько сильно вас любит Бог. И могу сказать, что внизу у нас есть комната с игрушками. Если дети устанут, вы можете с ними пойти вниз или одних их отправить. Там есть трансляция проповеди. Итак, мы сейчас продолжаем серию, которая называется «Город на вершине горы». Иисус всех нас призвал быть в своем доме светом. И Он сказал, никто не ставит свечу под сосуд, но на видное место, чтобы она освещала окружающим. И Он призвал нас, как семью, быть не просто свечкой, а быть городом на вершине горы. Городом, который стоит во тьме, и который видно издалека, и к которому люди, заплутавшие, стремятся, приходят и находят там покой. И в прошлый раз мы говорили о том, что церковь, только если каждый откажется от своих каких-то идолов, если он будет жить благовестием, тогда она может называться городом на вершине горы. И сегодня мы будем продолжать разговор. Проповедь наша называется «Церковь, где каждый ценен». На самом деле город на вершине горы, источающий свет, это только та церковь, где каждый чувствует, что он ценен. Насколько мы уверены, насколько мы ощущаем то, что мы ценны для Бога, как сильно мы для Него ценны. Ведь именно эта новость сначала нас так воодушевляла. Именно она привела нас в церковь, именно она привела нас к Богу. Мысль о том, что Бог нас любит, что мы дороги для Него, что мы сверхценны для Него. Но почему, к сожалению, со временем ощущения притупляются? Уже эти слова не вызывают таких эмоций. Уже осознание того, что ты верующий, что Бог тебя любит, едва хватает, чтобы поддерживать у себя хотя бы хорошее настроение каждый день. Куда, в какие трещины выливается вся та благодать и вся та любовь Бога, которую нам дал в преизбытке, чтобы мы могли делиться ею друг с другом. И когда человек сам пустой, сам надломленный, приходит в церковь и ожидает от кого-то другого любви, он ее не получает, потому что другой человек точно такой же надломленный, потому что он точно такой же пустой. Почему это происходит? Почему с годами мы утрачиваем то, чем Господь призывает нас делиться? Несмотря ни на что, несмотря на наше состояние такой опустошенности, такой израсходованности, Бог с этим не мирится. И Он никогда с этим не будет мириться. И слова, которые Он говорит о том, что «Я живу с сокрушенным сердцем для того, чтобы укреплять дух, для того, чтобы укреплять сердце сокрушенных». Он поддерживает тех, кто устал. Он зажигает тех, кто потух. По-прежнему. И эти слова остаются истиной. Как они оставались истиной тогда, так и сейчас. Бог никогда не будет мириться, что мы все пустые, что нам нечем делиться друг с другом. Давайте сегодня прочитаем наш отрывок из Писания, это 1 Фессалоникийцам, 2 глава, и мы прочитаем только с 5 по 16 стихи. И кто привык читать стоя, пожалуйста, вставайте. Кто привык читать сидя, пожалуйста, сидите. Мы придерживаемся того, что никто никого не должен осуждать. Сидящие стоящих, стоящие сидящих. Итак, 2 глава, 1 послание Фессалоникийцам. Вот что Павел пишет своим братьям и сестрам. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами, верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Господь Небесный Отец, помоги нам увидеть, насколько сильно Ты любишь нас и насколько мы ценны для Тебя. Помоги нам, Господь, ощутить это и, ощущая это, иметь возможность любить братьев и сестер. Помоги нам оставить все, что нас заботит и беспокоит, всю суету этого мира там за дверями. Помоги, Господь, абсолютно отойти от этого, чтобы, даже выйдя отсюда, суета вновь не поглотила нас. Помоги нести в сердце любовь Твою, огонь Твоего Духа, мир, чтобы мы действительно были светом, чтобы к нам тянулись люди, и чтобы через нас они узнавали о Твоей любви, Господь. Благослови сегодня всех пришедших сюда. Благослови, Господь. Напомни о Твоей любви. Будь милостив, Господь, и наполни нас всех благодатью. Открой наши уши, чтобы мы были способны воспринимать истины Твои. Слава Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы начнем с середины отрывка, где Павел пишет фессалоникийцам и делает им такой большой комплимент. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое действует в вас, верующих». В этом словосочетании наполнится словом. Давайте зададим вопрос вот ко второму слову. Наполнится... Какой вопрос? Наполнится чем? Мы всегда подразумеваем, что слово — это вот мы читаем Писание и наполняемся этим словом. Наполняемся тем словом, о котором мы услышали, которое до нас кто-то донес. Но мы знаем, как начинается Евангелие от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И я думаю, что в этом словосочетании мы абсолютно запросто можем задать другой вопрос. Наполниться кем? Словом. Только когда Иисус Христос наполняет наши сердца, и мы помним об этом, тогда в нас есть силы дарить любовь, потому что Его любовь бесконечна, и наше сердце конечно. Из нашего сердца она выплескивается на других. Иначе и быть не может. И тогда, когда мы читаем эти слова к фессалоникийцам, вы молодцы, потому что слово, которое мы вам показали, о котором мы вам не только говорили, но которое действовало в нас, и мы старались, чтобы вам не создать никакого преткновения, оно сейчас и в вас живет. Оно живет в вас, и оно наполняет вас, и оно действует в вас. Вот только в такой ситуации мы по-настоящему можем сказать, что да, у нас не просто в голове куча библейских ссылок, но в нас живет Слово. Оно наполняет нас и действует в нас. В Евангелии от Иоанна есть такой странный стих, немножко со странной геометрией. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас», говорит Христос. Я хотел принести сюда два шарика, чтобы сделать такую как бы, ну, картинку. И думал, как так можно их надуть, чтобы один шарик был внутри другого, и с другой стороны охватывал его снаружи. То есть он и внутри, и снаружи, чтобы можно было сказать, да, этот в нем, а этот в нем. И так не получится сделать. Как я не думал, все равно никак это не получится сделать. Это, ну, надо фокусником каким-то быть. Почему сложно представить? Потому что шарики – это две таких замкнутых системы. Поэтому мы не можем представить себе геометрически, как это возможно. Но вот как можно себе хорошо представить? Я в Отце, вы во мне, я в вас. Вот это взаимопроникновение. Очень просто. Представьте, что у меня здесь прозрачное ведро с водой, а здесь стакан. Я опускаю этот стакан в это ведро с водой. Вопрос. Вода в стакане или стакан в воде? И вода в стакане, и стакан в воде. Когда мы открыты, тогда мы можем сказать, что Слово нас наполняет. Христос живет в нас, Его любовь и внутри нас, и снаружи. Мы в ней купаемся, как в океане, и она внутри нас не затухает, не прячется, не иссыхает, потому что она бесконечна. И она не просто для нас самих, для того, чтобы удовлетворять нас самих, но она действует. Как она действовала в фессалоникийцах? Мы в прошлый раз читали, что как только они услышали о слове, они отказались от идолов. О их вере узнали все в округе, в Македонии и в Греции. В общем, вот как Крис показывал карту, все, что на карте было, все, кто там жил, они все узнали о том, насколько велик Бог и насколько велика вера фессалоникийцев. А как понять, что во мне действует Бог? Вот что-то происходит во мне, может быть, это эмоциональный подъем, может быть, группа поклонения, большое спасибо группе поклонения, так сыграло хорошо, что я теперь чувствую, Бог здесь. До этого его как бы со мной не было, а когда они спели, я чувствую, Бог здесь. Как понять, что это именно Бог действует в вас? Это сложно. Я не могу дать конкретный рецепт, для себя я знаю это ощущение, когда вот я чувствую, что ну, что-то вот происходит внутри, и это не мое. Есть один верный способ узнать, что Бог воздействует. Это когда вы оглядываетесь назад, смотрите на то, что вы сделали, и понимаете, я это сделать не мог. Это сделал не я. Поехать в лагерь и служить детям, и столько времени там находиться в осаде, я не мог. Это не я. Меня от детей в нормальной жизни воротит. Вот когда мы смотрим, оглядываясь назад, и видим, что что-то в нашей жизни такое происходило, мы можем сказать, это был Бог. Это был на самом деле Его Дух, который действовал через нас, который побуждал нас что-то говорить, что-то делать, который побуждал нас каким-то особым образом относиться к обстоятельствам, которые нас окружают. Знаете, чем занимался маленький мальчик Самуил, когда его привели в храм? Прямо об этом не написано. Мы можем просто косвенно сделать выводы, что вдруг ночью он спит там, где ковчег. Ну, так как в святой святых он не мог зайти за завесу, значит, мы понимаем, что вот он в святом, там, где стол с хлебами, предложение, там, где светильник. И мы знаем, что из Ветхого Завета все должны были иудеи приносить масло для того, чтобы постоянно горел огонь в светильнике. И, скорее всего, его задачей как раз и было доливать это масло туда. Больше там делать нечего, и спать там незачем было. Было полно других мест в храме. И когда он услышал голос, он подумал, вот его Илий зовет, да? Он бегал туда, назвал его Бог. Так вот, его задачей было постоянно поддерживать огонь в светильнике. Это наша с вами задача, постоянно поддерживать огонь в наших светильниках, чтобы действительно мы видели, и все вокруг видели, что это Бог в нас, и что огонь Духа в нас горит. Я бы хотел сейчас хороший пример привести о том, как Дух Святой горел во мне, и как я здорово поступил, но, к сожалению, приведу вот такой пример. Как-то я действительно чувствовал, что Бог во мне. И что вот Он ну, вот заставляет меня улыбаться всем подряд. Там, знаете, в песне «Как хочется жить, как хочется любить». Вот так, так вот все было возвышено. Я ехал в трамвае и уронил ручку на пол. А, значит, маленькая девочка, чистый ангел, вот с такими глазами, подошла и отдала мне ручку. Ей было, наверное, лет 7-8. Я взял ручку, сказал спасибо, и я почувствовал, что я должен ей что-то сказать. Ну, как минимум, что Бог тебя любит. Ну, или что-то такое, что там, а ты знаешь, что там Бог есть. Ну, рядом там ее мама была, рядом были люди, которые обратили внимание на эту сцену. Я ей ничего не сказал. И я почувствовал, знаете, в спортзале, когда последний человек уходит, и рубильник вот так делает, и все тухнет. И вот такое ощущение у меня было, я понял, что Бог перестал действовать. Я не сделал то, что Он меня побуждал делать. Я очень надеюсь, что этой девочке кто-то сказал о том, что Бог ее любит. Я знаю, что на небесах сразу включили, так, этот не справился, план Б. И это ощущение было очень горькое и обидное, когда ты сделал что-то, что ограничило Духа в тебе, что не дало ему пойти дальше, не зажгло никого. Не поступайте так. Церковь, в которой каждый понимает, что он ценен для Бога, только такая церковь может действительно быть городом на вершине горы. И нам нужно наполняться Его Словом для этого. Нам нужно наполняться Его Духом для этого. И нам нужно заново наполняться уверенностью о том, что Бог нас любит. Бог ведь тот же, Он не изменился. Когда мы пришли, все было хорошо. Он остался таким же, как и 10 лет назад, как 3 года назад, как 19 лет назад, там, как 25, когда бы вы не уверовали. Он точно такой же и так же сильно нас любит. Давайте вспомним одну притчу, очень известную, о блудном сыне. И в этой притче о блудном сыне каждый из нас был в роли блудного сына, который ушел от Бога, жил свою жизнь где-то вдали, протратил все, и потом возвратился и получил эту Божью любовь. И это было здорово, но прошло время, и мы уже не ощущаем этой любви былой. Сейчас мы себя ведем уже как старший сын. И давайте посмотрим, всего 2 стиха оттуда, я напомню вам, где был старший сын, когда вернулся его блудный брат. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Небеса ликуют, когда грешники каются и приходят к вере в Бога. Отец ликовал, когда его блудный сын вернулся. Где был старший брат? Старший брат был на поле. А что он там делал? Он работал. На кого он работал? На отца, на себя? Мы не знаем. Мы знаем, что он был как Марфа. Да? Несколькими главами ранее, здесь же в Евангелии от Луки написано, что вот Мария сидела у ног Иисуса и слушала его. А Марфа на кухне все это делала, потом подошла, говорит, ну чего вот она сидит, бездельничает? И Иисус говорит, нет, она делает важнее дело, чем ты. Где был этот старший брат на поле? Работал, может быть, даже и для отца. Но что больше всего беспокоило отца? К чему он стремился сильнее всего? К тому, чтобы поле было вспахано? Что сжигало его сердце? Ожидание его блудного сына. Он ждал его. И он вышел вперед, чтобы видеть, как этот блудный сын вернется. Вопрос. Какую роль в том, чтобы послужить своему отцу, сыграл старший брат? Но он тоже вышел вперед. Он послал каких-то, не знаю, разведчиков. Он узнавал новости о том, где может быть его младший брат. Нет. Он был на каком-то поле. Его абсолютно не волновало то, что было на сердце у отца. И его абсолютно не волновала судьба его младшего брата. Еще один очень интересный стих. Когда был этот праздник, и брат вернулся, отец бросился ему на шею и сделал пир для него. Так вот, старший брат, что он делает, интересно. Когда он услышал, по какому поводу происходит этот пир, он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. В этой ситуации давайте обратим внимание на отца. Он вышел вперед на дорогу, чтобы встретить своего блудного сына и обрадоваться ему. Но он точно так же вышел из дома для того, чтобы пригласить и своего старшего сына войти на пир. Но старший сын осердился и не хотел прийти. Мы, верующие, часто уходим от радости Божией, не понимаем, что лежит в самом его сердце. И когда мы не понимаем, почему он действует именно так, мы не хотим войти. Мы не хотим принять участие в этой радости. Мы не хотим пальцем о палец ударить для того, чтобы обрадовать его. Но он все равно выходит и зовет каждого из старших братьев. Кем бы вы ни были, младшим братом или старшим братом сейчас, отец вышел вам навстречу для того, чтобы пригласить вас на пир, для того, чтобы вы поняли, что его любовь неизменна, что он точно такой же, как раньше, и он ждет. И он готов наполнить каждого из нас. Иудеи потому и распяли Христа, что у них в голове не укладывалась величина любви Христа. Не может Бог любить так. Он должен любить вот так, вот. 6:9, 8:12, ни шага в сторону. Только как прописано. Безграничность любви не могла проникнуть в их окаменевшие сердца. У нас есть возможность перестать носить в себе каменное сердце, даже если оно с годами зачерствело, потому что Бог расплавляет его. Он наполняет его огнем, он наполняет все растворяющей любовью, которая покрывает все, которая растворяет все, и которая побуждает нас действительно быть его детьми, несущими его любовь всем. Детьми, которые не где-то там на поле, а которые выходят впереди отца на дорогу, чтобы встречать блудных братьев. Кроме того, чтобы наполниться словом, чтобы возгревать в себе дух, заново почувствовать его любовь, мы еще должны поступать достойно Бога. Ведь если мы ценны, значит и другие ценны. Но если мы поступаем так, что отвращаем своими поступками других от Бога, то это его очень сильно огорчает. Мы не должны скомпрометировать его. И Павел здесь пишет в послании Фессалоникийцам в этой же второй главе: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Он не хвастается. Они старались свято и праведно и безукоризненно поступать. Почему? А дальше слово интересно. «Потому что мы просили и умоляли и убеждали поступать достойно Бога в вас». То есть прежде чем мы будем иметь право говорить вам о том, как нужно поступать, мы сами должны поступать так, чтобы не уронить Божий авторитет в ваших глазах, чтобы не скомпрометировать его своими поступками. А для этого у нас очень мало сил. Мы, как хозяева гостиницы, из притчи о самаритянине, когда добрый самаритянин встретил этого избитого человека, взял его, да, оставим все детали, которые как бы в начале этой притчи, и к самому концу вернемся, и привез его к хозяину гостиницы, и дал 2 динария, и сказал: позаботься о нем, и если что больше издержишь, я, когда вернусь, тебе возмещу. Мы, как хозяева гостиницы, в руки которых Господь вверяет раненых и избитых людей, и он дает нам 2 динария. Мы не своими силами должны заботиться о них. И он дает нам любовь, он дает нам сочувствие, он дает нам другой взгляд на этот мир и на этих людей. Но эти 2 динария очень быстро заканчиваются. И у нас уже нет сил, средств, ничего, чтобы продолжать заботиться о них. Но он говорит: я, когда вернусь, воздам вам полностью и во 100 крат больше за все, что вы потратите на больных и обездоленных, которых я верил в вашу заботу. Только в той церкви, где каждый понимает, что он ценен для Бога, где каждый наполняется словом, не просто словом написанным, но словом живым, Иисусом Христом, где каждый ощущает каждой клеточкой своего организма его любовь, и где старается поступать достойно Бога, вот только в такой церкви будет свет, освещающий с горы этот темный мир. Но кроме того, что мы должны помнить и понимать, что мы ценны для Бога, мы еще должны создать такую атмосферу в церкви, чтобы любой человек, который приходит сюда 10 лет, 20 лет, или 10 лет не приходил и вернулся, или пришел первый раз, он мог почувствовать, что он ценен для меня. Не просто ценен для меня, а вот вы сейчас скажите, чтобы каждый человек, который приходит в нашу церковь, мог почувствовать, что он ценен для кого? Для Бога мы уже говорили ценен, да? Для меня, когда каждый из вас будет себе говорить, что моя задача в том, чтобы любой входящий в эту дверь, верующий, неверующий, знакомый мой, незнакомый, друг, не друг, обидчик или кто, почувствует, что он ценен для меня, вот тогда мы можем себя называть церковью на вершине горы. Это требует больших усилий. И, как мы видим, Павлу приходится оправдываться. Он пришел в Фессалонику после того, как его побили в Филиппах. Ему было тяжело после побиения в одном городе идти с любовью в другой город. Два города он миновал, и в Фессалонике он почувствовал, что он должен дальше рассказывать. И после того, как его выгнали и оттуда, пришли люди, которые клеветали на него, ему приходится оправдываться, и он пишет: «У меня были чистые мотивы». В отношениях друг с другом очень важны мотивы. Почему я подхожу? Потому что мне надо, я одеваю сухую, мертвую улыбку и говорю: «Здравствуйте, как вас зовут? Проходите, у нас все замечательно в церкви. Слава Богу, что вы пришли». Ушел. Хорошо. Сейчас кто-нибудь с ним поговорит там, может быть. Вот у нас завтрак. Если прорветесь к столу, подходите. Мотивы видны. Лицемерие человек видит сразу. И нашими мотивами не должны быть именно те, о которых Павел здесь пишет, и в которых ему приходится оправдываться. Не лезть. «Ой, да, все так замечательно, Бог любит именно вас. Наша церковь существует именно для того, чтобы вы познали план относительно своей жизни и заткнули все дырки в наших служениях». Нет. И точно так же не корысть. И мы знаем, что самый корыстный пример, да, кто носил коробку и время от времени, ну, тебе, тебе, мне, на нужды, на черный день, это Иуда. И человек тоже чувствует, когда от него хотят деньги, когда от него хотят силы, когда еще что-то от него хотят. Корысть, лесть, поиск славы – все это неверные мотивы. Мы служим Богу не для того, чтобы прославиться. Два брата. Очень хорошие братья. Один потом стал в Иерусалиме епископом, а другой написал там 4-5 книг в Новом Завете. Иоанн и Яков. Господи, нет, лучше сами не будем подходить, маму пошлем. Мама пришла: «Господи, можно этот по левую сторону, премьер-министр, а этот по правую, министр, там, не знаю, финансов, можно?» Иисус говорит: «Все не так, все не так. В мире господствуют князья. А вы должны служить друг другу». И Павел пишет: «Мы не пришли как князья, мы не пришли как апостолы. Мы были нежными с вами, как кормилица». Тот, у кого есть какой-то ресурс в распоряжении, ведет себя как... Сейчас мы будем делить, кому вкусное, кому остатки. Но здесь, без всякой важности, как кормилица, мы были нежны с вами, пишет Павел. И нас к этому же призывает. У нас есть еда, которой мы можем делиться. Ее много. И, знаете, высокомерие в христианстве я встречал в нескольких видах. У нас нет, конечно, повода гордиться тем, что мы апостолы, как у Павла, да? Но, знаете, чем гордятся верующие? Тем, что я давно в церкви. Или я много знаю. Или я такой святой. Я буду этим гордиться. Вы приходите в нашу церковь, мы вам все расскажем. Ну, так, во взгляде немножко благоговения передо мной, пожалуйста. Или я так много учился, я так много читал, я столько знаю, у меня есть сакральное знание, которое, даже если я буду честно о нем говорить открыто, не буду прятать в кармане, до вас не дойдет. Есть куча видов высокомерия, которые мы можем встретить в церкви. Или, ну, я из другого круга, мы все с высшим образованием, у нас все доход там выше там, 70 тысяч в месяц, а ты, ну кто ты такой? Тебе в ту компанию, не в нашу. В церкви не должно быть никаких таких мотивов, которые люди сразу видят и которые чувствуют за километр, и чувства их отвращаются от Бога и уходят из церкви. Доверие, когда мы строим взаимоотношения, имеет ключевое значение. У нас был один пример. Первый лагерь, в котором я участвовал, был не в Москве, и огромное здание баптистской церкви. И пришло около 200 человек. Дети, их родители, служители, которые будут в лагере нетислужения. Значит, все так вот красиво, там со сцены в баптистской церкви, там такая кафедра, и все рассказали доступно о том, что будет в лагере. И все обрадовались, и у всех такой восторг. И вбегает женщина, и бежит через весь зал, и подбегает к столу, и говорит: «Мой ребенок не поедет в лагерь». «Как фамилия вашего ребенка?» «Та-та-та-та-та-та». Забирает документы: «Верните мне деньги». Забирает деньги и убегает. Почему? Потому что кто-то, что-то ей сказал, что этот лагерь секта, что они хотят каким-то образом что-то от вас поиметь, что у них мотивы нечистые. Одного этого для нее было достаточно, чтобы не посмотреть, что вокруг 200 человек сидит мирно и нормально. Такие же оболваненные и обманутые, что ли? Она одна такая чуткая. Но она даже не обратила на них внимания, потому что она почувствовала какой-то подвох, какие-то нечистые мотивы, забрала деньги и ушла. Когда мы строим отношения с людьми, наши мотивы играют ключевое значение. И качество общения, которое мы пытаемся выстраивать, оно тоже играет ключевое значение. Кротость, как я уже сказал, как кормилица, он пишет, как отец с вами, и как мать, и как отец, а не как важный, не как генерал, не как самый умный и самый крутой. А вспомним Христа, он все время проводил со своими учениками, ел, спал, голодал, всегда проводил с ними, чтобы во всем быть для них примером. Точно так же про Павла мы читаем, и с фессалоникийцами он здесь. Дневал, ночевал, и потом, когда он уже собирался ехать в Иерусалим и знал, что его арестуют, он написал диаконам в Эфес, и они приехали к нему навстречу, он говорит: «Три года я со слезами днем и ночью учил каждого из вас, чтобы вы не упустили ничего. Я вам все рассказал, поступайте достойно Бога». 3 года днем и ночью со слезами. Он поступал точно так же, как Христос, хотя он с ним не ходил и не видел его примера. Но слово, которое в нем было, оно действовало в нем. Даже без того, чтобы видеть, как Христос поступал. Слово не изменяется, и все мы в едином духе, если Слово живет в нас. Жертвенность тоже очень важна. Мы можем сказать: да, мы работаем, мы все работаем. В Москве это просто бич, мы все ездим на работу, мы все работаем, мы все ездим с работы. Я как-то поехал домой 4 часа, завод градообразующий, и там, значит, сигнал гудит. Все, 4 часа, смена закончена. Все люди пошли с работы, через 15 минут все дома. Солнце стоит чуть ли не в зените. Время 4:30. Все, весь день свободен. На работу только завтра. Делай, что хочешь. Хочешь, церковь организуй. Хочешь, иди там на огороде копайся. У нас нет такой привилегии здесь. Но и у Павла ее не было. Он тоже работал. Он днем проповедовал, ночью он шил палатки. Он пишет: чтобы только никого из вас не отяготить. Я нашел в себе резерв, работая, заниматься служением. А мы себя нашей работой оправдываем? Или она для нас действительно что-то, что мы можем чуть-чуть отодвинуть, чтобы заниматься служением? В прошлом году, нет, 2 года назад, когда мы были еще внизу, тяжело было, реально тяжело было организовать молитву. И у нас была молитва у пианино, и 2 старейшин сидели там, и после служения каждый мог подойти туда и рассказать о своих трудностях. Вы себе не представляете, сколько потом мы услышали от них, насколько это было тяжело 2 людям нести весь этот груз, всю эту разбитость, всю эту иссушенность. Но они продолжали это делать, потому что это было служение. Тяжело нести на себе чужие бремена. Сейчас у нас после служения есть молитва, когда мы можем разделять это, когда не на кого-то сваливать, чтобы они несли, брать на себя что-то, отдавать другому что-то свое, и тогда получаются взаимоскрепляющие связи. И тогда легче нести. Это как композитный материал, да, где вроде бы мы не такие все сильные поодиночке, но мы таким образом связаны, что огромные нагрузки можем выдерживать. И всегда нужно помнить, что как бы ты ни старался строить отношения с людьми в любви, кто-нибудь тебе на остановке наступит на ногу, или в трамвае что-нибудь плюнет на спину, или еще что-нибудь. И ты приходишь сюда, и у тебя вроде бы была любовь, но она вделась. А почему? А потому что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И будут люди, которые будут пытаться ослаблять ваши руки, которые будут мешать вам, которые будут портить вам настроение. Для того, чтобы у вас не осталось этой любви, чтобы треснул у вас ваш сосуд, и вся любовь вытекла, и заполнилась либо ненавистью, либо жаждой мести, либо просто отчаянием, депрессией, обидой или еще чем-то другим. И тогда вы уже приходите сюда, как бы не расплескать свое. Где уж тут взять, еще туда другого долить? Что я хочу сказать, как бы в итоге? Как нам быть действительно церковью, где каждый чувствует себя ценным? Прежде всего для Бога. Каждый из нас. И где каждый чувствует себя ценным для меня. Что мне делать? Как конкретно изменить ситуацию в нашей церкви? Первое, что я хочу предложить, это проведите один час в уединении. Поднимите, пожалуйста, руку, кто получил в рассылке это письмо уже. Видите, не так много людей. Для остальных я говорю, проведите один час в уединении с Богом только для того, чтобы Он напомнил вам, насколько вы для Него ценны. Молитесь этот час о том, чтобы Бог показал вам, насколько вы для Него ценны. Только об этом. И благодарите Его за то, что Он вам будет показывать. Те, кто уже сделал это, молодцы. Те, кто получил письмо и не сделал это, сделайте. Те, кто сейчас слышит об этом в первый раз, сделайте это. Второе, что я хочу предложить в качестве применения сегодня, это очень просто. Возьмите себе за правило разговаривать с одним человеком в воскресенье, с одним незнакомым человеком. Пусть лицо его такое знакомое, что вам стыдно подойти и спросить его имя, вроде бы должны знать друг друга. Все равно подойдите и поговорите с ним. Если вы застенчивый от природы человек, я вам предлагаю простую шпору. Вы подходите и спрашиваете, как тебя зовут, где ты работаешь, давно ли ты в церкви, как ты уверовал, когда у тебя день рождения. Вот что-то из этого. Да? Или можно подойти и сказать, когда у вас роды. Если видно, когда, да, вы можете узнать срок. А если еще не видно, вы можете узнать большую новость для себя. Ну или, по крайней мере, будет хорошая шутка. Да? Какие роды? Или в феврале. Как в феврале? А не видно. Или когда у вас свадьба? Простые темы, это очень легко. Но правда, когда знакомитесь, записывайте имена. Спрашивайте, как зовут ребенка, сколько ему лет. 3 недели назад я подошел к женщине, говорю, давайте с вами познакомимся. И она мне говорит, а мы с вами уже 2 раза знакомились. Я подумал, что-то надо с этим делать. И мы знаете, что хотим сделать? Чтобы у нас в церкви был такой альбомчик с фотографиями, с фамилиями, чтобы вы подойдя так, Федор Алексеевич, здравствуйте. У вас 3 детей, вы работаете в Газпромбанке. Классно, я тоже работаю, но только в Сбербанке. Вот, то есть вот такая директория, когда к вам будет там Данил подходить, Анжела, знаете, что это для нашего внутреннего пользования, там номер кредитки не нужно и адрес тоже не нужно. Но вот чтобы информация какая-то была о вас, о вашей семье, чтобы действительно у нас была такая книга церкви. И это будет для многих легче. Вот. Не относитесь к этому как к приключению для вас странному. Дальше. Почему Павел пишет фессалоникийцам? Потому что он не может прийти. Потому что его выгнали оттуда. Потому что он занят сейчас здесь. Но он все равно нашел способ сказать им о своей любви. Он все равно нашел способ показать им, насколько они для него дороги. Ищите способы в течение недели показать людям, насколько они для вас дороги. Куча дней рождения у нас на этой неделе. Пожалуйста, поздравляйте. Другие какие-то причины, поводы ищите, чтобы встречаться, отмечать что-то, собираться по какому-то поводу или без какого бы то ни было повода. Но только пусть это общение не будет просто о том, что в Бургер Кинге лучше бургеры, чем в Макдональдсе. Да, согласен. Нет? Ну иди попробуй. Именно в воскресенье, именно с братьями и сестрами звоните, общайтесь, находите возможность говорить о действительно животрепещущих темах. И будьте готовы, что с вами кто-то говорить будет об этом, чтобы не отбросить этого человека, не обидеть его, не закрыться и сказать, не знаю, не могу ничем помочь, даже слушать не хочу. Умейте поддерживать друг друга. И так, заключительная иллюстрация написана. Хорошо, заключительная иллюстрация. Когда я написал вчера, в четверг, в пятницу, письмо о том, что, ну, пожалуйста, предыдущая фотография должна быть. Вот это, да. О том, что найдите время для того, чтобы уединиться с Богом. Он за час сможет наполнить вас так, как 10 проповедников в 10 проповедях не смогут. И я подумал, ну как, я написал об этом, а сам не пойду, я пойду сам. У меня было очень много препятствий, но я пошел. Может быть, не для того, чтобы действительно Господь наполнил меня своей любовью, но для того, чтобы мне не было стыдно перед вами потом. И вот я пришел в лес, нашел уединенное место, и, Господи, я хочу быть открытым перед Тобой. Я хочу, чтобы Ты меня сейчас наполнил Твоей любовью и показал мне, напомнил мне, насколько я ценен для Тебя. И знаете, такой легкий ветерок был в верхушках крон, и солнце хорошо светило. И я так подумал, да, Господи, Ты не в буре, Ты не в землетрясении, Ты в тихом ветре, я чувствую Тебя рядом. Да, Господи, еще, дальше, дальше. Что еще? И такие начали стихи в голову приходить, типа, Ты дорог для меня. Не приключится Тебе зло, и язва не приблизится. Да, Господи, дальше, что еще? В общем, там что-то выкуп. Думаю, что-то про выкуп написано было. Потом пришел домой, посмотрел, их выкуп за Тебя отдам, Египет и Эфиопию, и прочие народы. Настолько Ты, я даже выписал этот стих. Так Ты дорог в очах моих и много ценен. Да, Господи, классно, спасибо Тебе. И грянул дождь. И я стою и думаю, классная иллюстрация, но не для этой молитвы. Ну ладно, я завел себе будильник, чтобы через час он прозвенел, и я не отвлекался на время, не смотрел, так, еще 15 минут, там еще 10. Я думаю, дождь. Ну, наверное, вот Иов сказал, неужели мы будем доброе принимать от Бога, а слово не будем принимать? Господи, я буду принимать от Тебя и дождь. Пока у меня не прозвенит будильник, домой не пойду. Покажи мне, как сильно я для Тебя ценен. А дождь все льет и льет. Я думаю, пусть я вымокну, но я домой не пойду. Я буду молиться час до конца. И я посмотрел, предыдущая фотография должна быть. Валяется на земле пакет. Вот этот пакет. Я думаю, ну, пакет валяется. Взял и повесил его на 4 дерева. Встал вот сюда. Под этот пакет. Везде идет дождь. А я стою под пакетом, думаю, ну, хоть не вымокну. И продолжаю молиться, Господи, покажи мне, насколько я для Тебя ценен. И тут у меня щелкает в голове. Тюм! Я стою под пакетом. Везде идет дождь. И я молюсь о том, чтобы Бог показал, насколько я для Него ценен. Но дождь сразу прекратился. Буквально он там, ну, 15 минут он шел, да? И вот теперь следующая фотография. И сразу вышло солнце. Я подумал, для чего это было? 15-минутный дождь, эта история с моим намоканием, зачем все это? Я понял, что, наверное, это не просто для того, чтобы спасти там, меня от дождя или показать, что Господь там, сильные воды не зальют любви, там, не сметут тебя. Не для этого, для того, чтобы я мог рассказать вам об этом. И показать, что вот даже такую мелочь, Он может обратить в свидетельство, что действительно мы для Него ценны. И чтобы вы серьезно отнеслись к этому применению и нашли час времени, или дома как-то обставили все красиво, когда никого не будет, там свечки зажгли, еще что-то. Или пошли куда-то и провели час с Богом, чтобы Он мог наполнить вас, чтобы вам было что отдать. Как мы будем объединять людей в общении с Богом и друг с другом? Что это за фраза, кстати? Видение Московской Библейской Церкви объединяет людей в общении с Богом и друг с другом, если мы сами разъединены, если мы сами не общаемся друг с другом, если у нас нет связи с Богом, мы не сможем выполнить свою цель. Поэтому наполняйтесь любовью Божьей. Он не изменился, он точно такой же, как и был. Давайте начнем с себя и будем постоянно напоминать себе, насколько мы для Него ценны. И вести себя в церкви так, чтобы любой приходящий сюда мог понять, что он ценен для меня. Не для нас, а для меня. Тогда мы будем на самом деле настоящим городом на вершине горы. В следующий раз поговорим о том, что город на вершине горы – это еще и церковь, переносящая страдания. Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, мы знаем, что Ты рядом, и что Ты такой же, как раньше, и что бездна Твоей любви бесконечна. И Ты наполняешь нас и помнишь о нас. И мы просим Тебя, Господь, дай нам чувствовать Твою любовь, чтобы мы могли гореть, чтобы мы могли наполняться, чтобы мы могли источать Твой свет из своих глаз. Благослови нас быть церковью. Благослови, Господи, каждого из нас справляться со своими проблемами и со своим негативом так, как Ты бы на нашем месте справился. И славить Тебя за Твою благодать и приходить сюда готовыми делиться благодатью. Я прошу действительно, сделай нашу церковь любящей друг друга, состоящей из людей, которые не безразличны братьям и сестрам, которые не безразличны мне, чтобы каждый мог что-то сказать, сделать, отдать, потратить время, еще что-то, чтобы убедить их в Твоей бесконечной, безбрежной, вечной любви, Господь. Благослови нас и сегодня, благослови нас сейчас на общение. Я прошу Тебя, прибудь с нами, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.